Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Тема моей сегодняшней проповеди, сегодняшняя проповедь вообще будет больше вступительного характера. Мы возьмем несколько с вами текстов, которые говорят нам о важности воспитания, о его серьезности, о нескольких аспектах воспитания. Но прежде хотел обратиться к этой фразе, которую я выбрал как главную для всей серии: «А я и дом мой». Вы все, наверное, знаете, кому принадлежит эта фраза. Иисус Навин, он произнес эти слова в момент, когда израильский народ должен был совершать дальше свою миссию, которую Бог предназначил для народа израильского. Он сказал эти слова в то время, когда израильский народ был полон не только пессимизмом, но был полон разных компромиссов, толерантности, когда израильский народ достиг каких-то определенных побед и немножко успокоился. Иисус Навин произнес эти слова: «А я и дом мой будем служить Господу», в очень нелегкое время для Него. И эти слова, они в первую очередь говорят об осознанном решении. Эти слова говорят о Его ответственности. В то время, когда, может быть, все двигались одной рекой пессимизма, тревоги и, возможно, себялюбия или успокоенности, этот человек был способен видеть все, что происходило, совершенно другими глазами. Мы читаем эти слова в 24 главе книги Иисуса Навина, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». В одном этом стихе, друзья, отображена вот эта напряженность, которую мы видим между разными категориями, двумя категориями людей. Очень малая группа, небольшая группа, Иисус Навин и его семья. И в то же самое время они находились в окружении тех, которые угождали себе, тех, которые боялись людей, но не Бога. Один этот стих говорит о том, что они служили или, может быть, желали поклоняться другим богам. И Иисус Навин очень четко говорит о том, что им не только было угодно служить Господу, но они избирали себе и считали, что это был для них альтернативой жить, как они хотят. Иисус Навин, смотрите, он говорит: «Если же не угодно вам служить Господу, изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете». Он говорит: «Я и дом мой, мы будем служить Господу». Эти слова, друзья, они говорят об осознанном решении, они говорят об ответственности, которую понимал Иисус Навин, они говорят о решительности сделать обещание перед Богом, перед всем народом. Это решение взять ответственность на себя в то время, когда все вроде бы течет совершенно в другую сторону. Время компромиссов, время толерантности, время терпимости, время размытых идеалов, время утраченных ценностей, время идолопоклонства, друзья, не так далеко и наше от этих всех характеристик. Наше время сегодня тоже является временем, которое можно отметить толерантностью к грехам, к полуразмытой истине. Мы сегодня живем в время, когда ценности в этом мире на самом деле далеко от ценностей, которые говорит Слово Божие. Мы сегодня живем в культуре, в обществе, которое проповедует свои разные идеалы, свои стандарты, свои модели. Мы живем сегодня в очень трудное время. Время трудное для каждого отца и для матери. Время, которое мы должны осознать, что оно дается однажды, и в это время нам нужно принять очень важное решение. Иисус Навин, друзья, был способен сделать это решение, потому что он понимал Божьи цели. Если помните, Иисус Навин, он был очень хорошим учеником у Моисея. Моисей был кратчайший человек, Моисей понимал Бога. Это был единственный в то время, который разговаривал с Богом, который знал Его волю. И как мы знаем, Моисей до книги Иисуса Навина, он писал эти пять книг. Эти пять книг повествуют нам о самом начале, когда Бог начал творить, и когда Он избрал народ израильский через Авраама в одной семье. Мы читаем в книге «Исход» не только об избрании народа израильского, но об освобождении народа израильского. Бог продолжает обещание, которое Он дал когда-то Аврааму. Во второй книге мы читаем на протяжении многих глав о том, что Бог делает, что Он делает через народ свой израильский. Книга «Левит» и «Числа», они говорят о том, каким образом народ израильский учился общению Богу. Помните, в книге «Левит» там очень много говорится о святилище, очень много говорится о скинии, о жертвоприношении. Система жертвоприношений, она показывала еще раз святость Бога. И в этой святости, эта святость требовала очень скрупулезного подхода к состоянию моего сердца, прежде чем мне разговаривать с Богом. Нужно было быть пролито много крови, чтобы разговаривать с Богом. И книга «Левит» повествует нам о благодати, которую Бог уже тенью в этих жертвоприношениях показывал для израильского народа. Мы видим в книге «Числа», Бог ведет свой израильский народ, и у Него есть план. В каждом дне Бог осуществлял свои планы. В каждом дне, просто этого не видел народ, Бог показывал свои цели. Он продолжал неустанно раскрывать свою панораму, свой план спасения, который Он имел для всего мира. Мы видим в книге «Второзаконие», в то время, когда умерло целое поколение, которые видели чудеса, и теперь Моисей стоит перед следующим поколением, перед своей смертью. Перед тем, как умереть, он еще раз повторяет закон Божий для того, чтобы народ израильский, новое поколение, чтобы они увидели важность этих принципов, важность этих истин. Мы видим, Господь неустанно, терпеливо, очень кропотливо ведет свой народ, и Он совершает свой план. И за дня в день многие люди в израильском народе не видели этого. И теперь они, завоевав с Иисусом Навидом, завоевав очень огромную, большую часть ханаанской земли, которую Бог обещал, они немножко подустали, подустыли. Они перестали думать о Боге, они не совсем понимают Его цели. Иисус Навин в это время, Он встает в проломе. И Он не просто дает клич, Он объявляет о Своем личном решении, что Он и Его семья, они будут служить Господу. Что означало? Я отказываюсь сегодня от своих планов, я отказываюсь сегодня от своих целей, от своих желаний, и я избираю Божьи цели для того, чтобы у меня был смысл в моей жизни. Папа и мамы, я сегодня хочу, как тоже ваш друг и ваш брат, тоже как отец, обратиться к вам сегодня, и хотел бы, чтобы мы могли со всей серьезностью увидеть сегодня Слово Божьим, те необходимые принципы, которые помогают нам не растерять своего отцовства. Дети нам даются на определенное время. Мы будем отцами один раз и определенное время. Придет когда-то время, если Бог не заберет у нас жизни, мы останемся без детей, они уйдут от нас. И очень важно для нас будет понимать сейчас, если у нас есть дети, которые еще с нами, если же они ушли, у нас есть возможность все это дело еще раз пересмотреть, переоценить и увидеть на самом деле свою роль как отцов, как матерей. Поэтому, друзья, я хотел бы сегодня еще раз вместе с Иисусом Навином сделать это решение в своем сердце и призвать вас к этому. И мы сделаем это через несколько текстов, которые помогут нам еще раз увидеть серьезность воспитания, помогут нам увидеть значимость воспитания. Мы не можем к воспитанию относиться, как нам вздумается. Мы не можем к воспитанию относиться так, как нам хочется, или как нам кажется лучшим или правильным. Нам нужно сегодня Слово Божие для того, чтобы мы могли знать суть и роль отцовства, суть и значимость воспитания. Мы рассмотрим с вами несколько аспектов воспитания. Я хотел специально сегодня взять, немножко посмотреть намного шире, на весь, полностью на весь процесс и обратить внимание, я, насколько считаю, это самые главные аспекты, как вступительной части во всей этой серии. Я хочу вместе с вами, друзья, начать с первой главы книги «Бытия». И хочу с вами обратить на первую очень важную часть или аспект воспитания. Это контекст воспитания. Контекст воспитания. Откройте со мной, пожалуйста, «Бытие», первую главу, с 1 стиха по 31 мы прочитаем сейчас эту главу. Я хотел бы, чтобы мы могли увидеть, насколько эта глава является контекстом не только всей нашей жизни, но и контекстом воспитания. Я хочу сегодня еще раз в этом тексте для нас показать основание, почему именно с этого начинается Библия, с этой истории. Говоря «контекст», я хотел бы еще раз объяснить, почему я использую слово «контекст». Контекст – это среда, в которой происходит воспитание. Среда определяется разными факторами, что делает процесс возможным, делает процесс действительным, целенаправленным, полным смысла и значения. И нам, как никогда, друзья, говоря о детях сегодня, о воспитании, нужно вернуться в самую первую главу книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, и собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будет светило на тверди небесной для отделения дня от ночи, для знамений, времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их, и стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, владычествуя над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, я дал всю зелень травную в пищу, и стало так. И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Друзья, я специально прочитал эту главу, потому что в этой главе начало всего бытия, в этой главе мы находим контекст нашей жизни, в этой главе мы находим контекст всей истории, в этой главе мы находим движение малейшей пылинки, в этой главе мы находим контекст всего, что происходит в этой вселенной. В этой главе мы находим контекст всего того, что происходит и на небе, и на земле. И в этой главе мы находим все то, что контекст всего того, что происходит в нашей жизни сегодня. И эта глава является основательной главой. Эта глава является основанием для нашего воспитания детей или подхода в воспитании детей. Я избрал именно это слово «контекст», друзья, потому что, мне кажется, оно лучше всего вбирает в себя ту концепцию, которую я хотел бы выразить, прежде чем говорить о воспитании. Контекст, как я уже говорил, это среда, в которой возможен определенный процесс. Мы с вами живем в контексте. Этот контекст можно поделить на несколько уровней. Прежде чем рассказать об этих уровнях, я хотел бы привести очень простой пример. У меня в Санта-Барбаре был один друг, он намного старше был меня. Мы с ним познакомились давненько, и он однажды мне рассказал, чем он занимается. Он рассказывал мне о том, как выращиваются бриллианты. Это был его бизнес, он был очень богатым человеком. Когда мы говорили с ним об этом процессе всем, он опять и опять рассказывал очень простые истины или вещи, которые характеризует сам процесс. Вы знаете, что много бриллиантов, они рождаются или появляются естественным образом в результате всех разных процессов в земле, разных химических реакций и так далее. Но сегодня, это было в прошлом столетии, ученые пришли к тому, что это возможно, и они на самом деле продумали и просчитали сам процесс выращивания синтетических бриллиантов. Выращивание таких бриллиантов, на самом деле, это очень-очень емкий, очень скрупулезный процесс, очень просчитанный процесс. Нужны специальные вещества, или органические, или неорганические, нужна специальная атмосфера или микроклимат создать для того, нужна специальная температура, давление. Все это нужно в определенной, скажем, на определенном уровне, все это нужно сделать правильно. И таким образом сегодня человек сам может выращивать кристаллы или бриллианты. Выращивание бриллиантом, на самом деле, как он мне рассказывал, с одной стороны, очень простой процесс, нужно немного. Очень немного нужно для того, чтобы выращивать бриллианты. В то же самое время это очень сложный процесс тем, что он требует внимательности, требует ученых степеней, требует очень высоких интеллектуальных познаний и так далее. Говоря о воспитании детей и сравнивая это, воспитание детей на самом деле тоже не происходит в вакууме. Оно происходит в определенной атмосфере, оно происходит в определенном контексте. Но этот процесс гораздо ценнее, чем выращивание кристаллов или бриллиантов. Этот процесс намного сложнее, чем выращивание бриллиантом, он намного ценнее, это намного большая инвестиция. Контекст, в котором растут наши дети, если мы внимательно просто посмотрим, проанализируем, он состоит из разных уровней. Некоторые из них можно менять, и даже нужно менять эти контексты. Один из них очень ясно нужно понимать, потому что он никогда не меняется. Я хотел бы просто вам немножко рассказать о том, какие слои или уровни этого контекста мы переживаем или у нас есть для того, чтобы воспитывать своих детей. Первый уровень или контекст – это сама семья. Папа, мама, братья, сестры, родные. Мы видим вот младенец, и мы видим, он находится постоянно в этом окружении. Папа со своими всеми характеристиками, мама со своими всеми характеристиками. Потом, если есть братья, сестры, возможно, родня, возможно, это еще одна семья где-то рядом, бабушки, дедушки и так далее. То есть семья на самом деле является этим первым контекстом, очень важным контекстом. Этот слой, этот уровень контекста, друзья, он всегда требует адаптации, он всегда требует изменения. В этом уровне очень часто нужно производить изменения, и он должен меняться. И очень плохо, если там нет перемен в нужную сторону. Это первый контекст, в котором находятся наши дети. И мы будем на протяжении многих еще сред, на протяжении 2 месяцев, мы будем говорить именно об этом контексте. Но поскольку это изменчивый контекст, хоть очень важен, он не единственный, и я хочу, чтобы мы поговорили об этом позже. Еще один уровень – это общество. Общество, соседи, школа, церковь, друзья, разная субкультура, которая окружает этого ребенка, который растет. Как только он начинает выходить немножко за размеры своей люльки или коляски, он начинает понимать, что дом – это не весь контекст, и он знает, что там есть уже дверь. И он учится уже, как открывать эту дверь. И он знает, как открыть защелку. И вдруг для него открывается еще новый уровень. Это соседи. Это открывается уровень общества, которое окружает его. Здесь и школа. Приходит время, когда он, как студент, приходит первый раз в школу. И школа начинает на него оказывать определенное влияние. И он находится в контексте своих друзей. Он потом появляется в церкви с папой, и более сознательно, или с мамой, и он более сознательно начинает воспринимать все то, что там происходит. У него происходит интерпретация всего того, что он видит. Плохо это, правильно, неправильно, но на самом деле мы видим этот второй уровень, он очень тоже важный, и он на самом деле, хотим или нет, он влияет на нашего ребенка, и в то же самое время мы должны понимать, что он должен меняться. По крайней мере, мы можем сказать, что он всегда меняется. И меняется, кроме церкви, все остальное меняется в худшую сторону. Только там, где Господь меняет в лучшую сторону, там меняется этот контекст. В то же самое время этот уровень, он изменчивый. Мы будем о нем говорить, будем говорить о том, каким образом мы должны влиять на наших детей, чтобы контекст семьи мог быть сильнее контекста субкультуры, школы, даже воскресной школы, детской школы, общества, друзей и так далее. Мы будем об этом больше с вами говорить. Я хочу обратить ваше внимание еще на один уровень. Это уровень, я его озаглавил просто как мир, который можно поделить на 2 таких. Третий уровень – это мир в более широком смысле, то есть окружающая среда, природа, когда ребенок начинает познавать природу, когда он начинает познавать самого себя, как человека, as a human being, когда он начинает больше понимать в том, что в нем тоже есть внутри какие-то его желания, когда он начинает изучать историю, когда он начинает познавать, что не только есть один город, есть 2 города, а там 3, потому что есть Штаты, что есть другая страна, что есть моря, океаны, есть космос. Он начинает познавать весь этот мир, и он в своем любопытстве и не замечает, что он все меньше и меньше букашкой становится. Хотя для этого ему нужны родители, чтобы он мог это увидеть. В то же самое время мы видим, что мир в целом, он тоже меняется. История мира постоянно меняется, поколение с поколения, государство за государством, империя за империей, меняются царства, меняется все вокруг, меняются деревья, зима переходит в весну, весна в лето опять в осень и осень опять в зиму. И мы видим, что этот процесс постоянный, человек находится постоянно в этом контексте, он познает мир. Это контекст, который окружает нас, который окружает наших детей. Первая глава, друзья, говорит нам, я хотел бы обратить ваше внимание на тот незыблемый контекст, в котором находится каждый из нас. И семья, и братья и сестры, и папа, и мама, и школа, и церковь, друзья, субкультура, соседи, окружающая среда, история человечества в целом, природа, весь мир вокруг, все то, что он видит и не видит своими глазами в небе. Все это создает определенный контекст, но он изменяющийся постоянно контекст. Есть еще один уровень, который открывает для нас первая глава Бытия. Так как Бог решил ее для нас, друзья, оставить, я хотел бы сегодня обратить внимание только на одну очень важную сторону, и это самая главная сторона. В этом тексте Бог открывает себя как контекст. Бог является неизменным контекстом, в котором находимся мы. И вы знаете, друзья, это очень важная деталь, чтобы мы любое дело в своей жизни начинали именно с первой главы Бытия, которая открывает для нас неизведанные, для нас непонятные факторы. Первая глава открывает для нас величайшую личность, которая должна поразить нас своей необычностью. Личность, которая должна поставить нас на колени. Первая глава Бытия, друзья, это начало Евангелия, это начало Благой Вести, что есть Бог, что есть та реальность, которая действительно реальность, в которой я нахожусь. Есть тот контекст, который неизменный. Я вам скажу, друзья, что и семья, к сожалению, и общество сегодня, и субкультура, и школы, и даже церковь иногда может закрыть это от ребенка. Так что он, пройдя весь жизненный свой путь, не увидит этого незыблемого контекста, неизменного контекста своей жизни, а именно величайшую личность Бога, с которой он должен соприкоснуться в этот короткий промежуток времени. Первая глава, друзья, рассчитана, направлена, целенаправлена. Автор открывает для нас именно личность Бога настолько, насколько мы можем это понять. И этой первой главы, друзья, для нас было бы достаточно, чтобы изучать ее всю нашу жизнь и брать оттуда очень важные принципы. Но я хочу сегодня обратить ваше внимание именно на эту сторону. Что этот текст, что эта глава говорит нам о Боге? Это всего лишь мизерная доля того, что можно немножко обозначить в этом тексте. И, друзья, как я уже сказал, этот текст – это емкость истины без дна. Это одна глава, она достаточна для того, чтобы мы могли действительно сегодня познавать нашего Господа и знать, кто Он есть. Это четвертый уровень, друзья, он самый важный, потому что он определяет все перечисленные выше. Предыдущие изменяются, последние остаются неизменным. Это Бог. Это реальность, в которой находится все окружающее, что мы переживаем в нашей жизни. Все, что мы видим в нашей жизни. Эту реальность необходимо понимать, соответственно, жить этой реальности. Без нее все становится нереальным. Уберите тот последний круг, друзья, и все становится искаженным. Все становится иллюзорным, непонятным, бесцельным, затмевающим наш взгляд, и оно становится просто-напросто не имеющим смысла ни для ребенка, ни для всех остальных на разных уровнях. Итак, первая глава раскрывает нам контекст с большой буквы. Первая глава раскрывает нам реальность, в которой происходит воспитание детей. Первое. Что нам нужно отметить в этом тексте, это бесконечность Бога. Это реальность, в которую погружается каждый человек, который появляется в этот мир и первый раз кричит «Уа!», и первый раз зовет маму, и первый раз пробует материнское молоко, первый раз чувствует тепло отцовских рук. Он погружается на самом деле в первую очередь не в контекст даже семьи, а в контекст Бога. Бог на самом деле, друзья, бесконечен, и Он хочет, чтобы первое, что мы увидели в этом тексте, Его бесконечность. Первый стих Библии говорит нам об этом. В начале сотворил Бог небо и землю. Было время, когда не было начала, было время до начала. И это слово или фраза в начале, она показывает, что Бог определил, когда быть тому, что начало быть. Первый стих Библии ставит нас перед фактором, что Бог вечен. Он является Богом, который определил начальную точку существования всей Вселенной. Он существовал до этой линии, до этой точки. Он существует независимо от всего, что Он создал, и в то же время наполняет собой то, что Он создал. Вначале сотворил Бог небо и землю. Через эту первую главу Бог показывает человеку, что Бог является вечной личностью, что Он не имеет ни начала, ни конца. И для нас эти категории тяжело воспринимать, друзья, потому что мы ограничены и соприкасаемся со своим разумом, с этими концепциями тоже очень осторожно. У нас очень ограниченные измерения. Мы знаем просто, как, может быть, назвать вечность с одной стороны или с другой стороны. Плюс восьмерка перевернутая или минус восьмерка перевернутая. Но что Бог хочет, чтобы мы увидели здесь? Что Он является неисследимым человеческим разумом, что Он является неизмеримым нашими представлениями. Он является тем объектом, которому мы должны поклоняться. Вечность Бога всегда показывает или ставит нас перед фактором, что мы очень ограничены. Вечность Бога должна поставить каждого папу, и каждого маму, и каждого ребенка, должна поставить перед фактом, что Бог является вечной личностью, необычной личностью. Мы все ограничены, имеем начало, и придет время, когда мы умрем, хотя душа наша бессмертна, в то же самое время было время, когда нас не было. И мы должны увидеть это в этом тексте. Бог является неисследимым человеческим разумом, неизмеримым нашими представлениями. В другом тексте мы читаем Псалом 144:3. «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Когда мы читаем послание апостола Павла, он не раз говорит и высказывает свое восхищение Богом. И он говорит: «Благословен Бог». И затем перечисляет все то, что делает Бог. Но однажды в Римлянам, в 11 главе, мы читаем, как он, просто-напросто, не имея больше слов, как выразить свое восхищение им, в преклонении перед ним говорит: «О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия, как непостижимы судьбы его, и неследимы пути его». Это 11 глава, 33 стих. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Бог, мы видим, здесь не ограничен ничем. Он сотворил реальность, в которой мы находимся. Кстати, в одной этой фразе мы можем увидеть, друзья, не только действие Бога, не только Его вечность, но мы видим, что Он созидает вот эти стихии, в котором мы находимся, из чего состоит наша физическая реальность. Такие, как время, пространство, энергия, когда Бог действует, сила, мы видим материя, земля, небо, сотворил Бог в начале. Все это говорит о пяти этих стихиях, из которых состоит наша физическая реальность. Но Бог был до начала, и эта фраза, один этот текст, он показывает нам о необходимости для каждого папы и мамы, прежде чем говорить о детях, увидеть контекст. Контекст состоит в первую очередь в том, что Бог является неограниченным ничем. Он сотворил реальность, в которой мы находимся. Он определил, какой она должна быть. Он сам является содержанием этой реальности. Он, будучи вечен, остается неизменен. Он и есть наша реальность. Именно это и имел Бог, когда говорил Моисею. Помните, Моисей, прежде чем пойти к народу израильскому, говорит: «Что же мне сказать, кто меня послал?» И Исход, 3 глава, Бог говорит ему: «Скажи им следующее». 3 глава с 13 стиха. «И сказал Моисею Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как ему имя? Что сказать им? Бог сказал Моисею: я есть сущий. И сказал так: скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам, не имеющий начала, пребывающий вечно, не имеющий границ, безграничен». Как мы видим, первое, что Бог, кратенько я на это остановил внимание, Бог хочет, чтобы мы увидели контекст. Контекст – это Его бесконечность. И Его бесконечность всегда ставит нас перед фактором, что мы ограничены, и сразу показывает нам на нашу зависимость от Него. Второе, мы видим здесь суверенность Бога. Вся первая глава, друзья, показывает нам независимое, абсолютно свободное действие Божие. Возьмите когда-нибудь, прочитайте первую главу и отметьте для себя действия Божие. Они отмечены следующими словами. Не однажды повторяется слово «сотворил» или «создал». Несколько раз повторяется слово «сказал». Несколько раз повторяется слово «увидел», несколько раз повторяется слово «отделил». Помните, воду от воды. Он отделил небо, землю, сушу от воды и так далее. Он отделяющий Бог. Он назвал, он поставил, он благословил. Нам нужно, друзья, увидеть в этом свободную творческую деятельность Бога. Бог ни у кого из нас не спрашивал. Как задумал, так он и творил. Как хотел он, так и говорил. Как говорил, так и стало. Помните эту фразу «и стало так». И сказал Бог, и увидел, что хорошо, и стало так, как он говорил. Он ничего ни у кого не спрашивал. Ему не нужно было с кем-то советоваться. Ему ни в ком не было нужды. Псалом 113:11 говорит о том, что Бог на небесах делает все, что хочет. Он делает, когда хочет, как Он хочет, друзья. И нам нужно увидеть в этой главе, она предназначена для того, чтобы мы увидели не только бесконечного Бога, но чтобы мы увидели независимого, свободного Бога. Действительно, единственная личность, которая свободна во всей вселенной, это Бог. Потому что Он мог делать то, что Он хочет. И это было всегда благом. Это было всегда творящей деятельностью Бога. Его суверенность, друзья, показывает, опять-таки, фактор того, что мы, как родители, мы на самом деле далеко не свободные. Мы определяемся сами разными контекстами. И мы должны определиться самым главным контекстом. Он суверенный. Он делает, как хочет. И Его суверенность ставит нас перед фактом, что мы не суверенны, а наоборот. Мы зависимы. Мы зависимы во всем. Абсолютно во всем. Это говорит, друзья, о том, что Он один, абсолютно, эксклюзивно суверенный во всем. Но это не только истина или абстрактная истина, которая не имеет практического применения. Эта истина сразу ставит меня перед фактом, что если Он абсолютно суверенный, тогда нет ничего в этом мире, что было бы подобно Ему суверенным. Мы зависимы во всем. Бог открывается в этой главе абсолютно свободным Богом, не имеющим ничего, что остановило бы Его, что помешало бы Ему или было бы необходимым Ему для творения. Он один обладает абсолютной свободой. Мы это видим опять и опять через все Писание, друзья. Мы должны увидеть, это главная истина, которую мы видим в каждой книге. Бог показывает, что Он независим. История мира творится им. Он обладает силой, Он обладает этой суверенностью, независимостью, свободой. Мы можем один из текстов прочитать вместе, Исаия 46:10-11. Этот текст говорит нам о том, что Бог определяет историю мира. История – это выражение Его планов. История мира – это контекст, Божий контекст. «Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен, от тех, от начала, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю. Это один из множества текстов, друзья, которые говорят нам о том, что Бог суверен. Но Его суверенность не начинается в Исаии, друзья. Его суверенность открывается нам в первой главе Бытия. Это контекст. Контекст самый главный, неизменный контекст нашей всей жизни. Это реальность нашей жизни. Мы видим еще одно качество Бога здесь – бесконечное владычество Бога. Если Он бесконечен, тогда Его владычество бесконечно. Он руководит всем процессом творения. Ничего во всем этом процессе не появилось просто спонтанно. Вдруг захотелось какой-то молекуле или атому или электрону двинуться в другую сторону. Ничего, ни один из кустов, ни одна из птиц, ни одно из перышек, ни одна из каплей, ни океана не появилась спонтанно сама по себе. Бог это все показывает в этой первой главе, что Он этим всем контролирует. Из ничего Он творит так много. Из ничего Он творит так красиво. Из ничего Он творит так сложно, так славно, что вызывает и сегодня у каждого внимательного наблюдателя восхищение и восторг. Друзья, это контекст, который мы должны, с которого мы должны начинать, говоря о воспитании детей. Бог обладает бесконечным владычеством. Он взял из ничего и создал прекрасный мир. Это должно шокировать каждого папу и маму. Это должно шокировать ребенка, когда мы ему рассказываем, откуда этот цветочек взялся. Или откуда у птицы крылья. Откуда у муравья чутье, что нужно бежать, что-то делать. Откуда у паука появляется мудрость залезть где-то в дом и там себе домик свой клеить из паутины. Это все должно шокировать. Любой момент в нашей жизни, все окружающее должно шокировать нам. Бог из ничего создал это все, и оно существует, само себя производит. Он таким образом создал все в своих законах, поставил и продолжает сегодня контролировать все. Мы недавно вернулись, всей семьей были на одном из берегов Флориды. Замечательное место. И было изо дня в день. Мы как-то сели с детворой опять, они взяли этот песок в руки и пересыпают его. И даже взяли маленькую горсточку песка. И говорю своему старшему, давай попробуем сейчас сделаем, давай, говорю, посчитаем все, что там у тебя, все песчинки эти. Друзья, каждая песчинка посчитана Богом. Он неизменно контролирует, сколько песка должно быть именно в том месте и какой песок. Подумайте на простую деталь, когда вы сидели где-то на улице, лез комар или муравей. Вы просто взяли его, придавили. Попробуйте теперь дать ему такую же жизнь, чтобы он точно то же самое делал, что он делал до этого, 2 секунды. Бог контролирует всем этим. Он вложил эти законы в каждую малейшую частицу всего мироздания. Бесконечное владычество Бога. Бог имеет абсолютное владычество над пылью, в которую Он может вдохнуть жизнь. Ну, возьмите горсть этого песка. Ну, что вы с ним можете сделать? Возьмите пыли, наберите, ну сколько у вас там получится на тряпочке, когда вы дома снимаете, ну сколько ее там можно взвесить, там миллиграммы. Ну что вы можете сделать с той пылью? Бог может взять эту пыль и вдохнуть в нее жизнь. Ведь каждый из нас, друзья, сделан из глины. Там Богу не понадобилось много земли, чтобы нас всех создать. Но идея очень простая, чтобы мы увидели, Бог имеет власть и владычество над пылью, в которую Он один может вдохнуть жизнь. Бог имеет абсолютную силу над бесчисленными атомами, которые невидимы для нас невооруженным глазом и, кажется, двигаются без малейшего направления. Бог имеет абсолютную силу над несметным количеством галактик, о которых человек до сих пор до конца не знает. Он совершает свое владычество над солнцем, океанами, покрывающими 2/3 нашей планеты, каждой рекой, горой, долиной, каплей дождя, песком на берегу моря. Всем этим Бог владычествует. Он имеет контроль над этим всем. Псалом 118:91 мы читаем: «По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе». Друзья, еще раз посмотрите, каждое слово в этой одной фразе. Во-первых, Божьи определения, они определили, Божьи планы определяют, чему быть, а чему не быть. В то же самое время, тогда, когда Бог определяет, чему быть, все, что Он определил, оно все стоит, то есть все держится кучей. Оно стоит, и оно исполняет свою цель. И какая цель у всего того, что мы видим вокруг? Он здесь говорит, ибо все служит Тебе. Владычество Бога, нашего Бога, друзья. Бесконечное владычество, Ему нет пределов. Мы своим смертным языком не сможем до конца, своим смертным умом понять, насколько Он контролирует, насколько Он имеет владычество над всем. Мы в первой главе видим бесконечно мудрого Бога. Во всем, что Он творит, мы наблюдаем порядок, мы наблюдаем слаженность, дизайн, целенаправленность, полезность. Нет чего-либо лишнего, нет чего-то бесполезного, чего-то уродливого, чего-то ненужного. Во всем мироздании царит гармония и красота. Первая глава, друзья, предназначена для того, чтобы мы соприкоснулись с живой личностью. Это не просто история для детских школ. Если спросить сегодня у каждого из вас, папы, знаете ли вы, что Бог сотворил в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день? Может быть, да. Но это не самая главная идея. Самая главная идея, чтобы мы увидели еще раз, и еще раз, и еще раз, чтобы мы увидели бесконечную мудрость Бога. Бесконечную мудрость Бога. Во всем мироздании мы видим, Его мудрость проявляется бесконечно. Все движется согласно Его законам, которые Он учредил таким образом, чтобы они не мешали друг другу. И мудрость Божию, которую мы видим, друзья, в стихах, которые отображены здесь, нам нужно соприкоснуться, остановиться на мгновение, остановиться на дни, на всю жизнь остановиться, замедлить бег своей жизни, чтобы увидеть, что есть Бог. Это благая весть, друзья. Это Евангелие. Отсюда начинается наше воспитание, воспитание нашего разума, нашей души. Мы видим бесконечное богатство Бога в этой главе. Нас должно поразить в этой главе неописуемое богатство и абсолютная самодостаточность Бога. Он – первопричина всего, что существует, и без Него все теряет смысл. Когда мы читаем проповедь апостола Павла, однажды которую он произнес в Афинах, мы читаем этот текст, он известен для вас. Я хотел бы просто напомнить для вас, послушайте его. Деяния, 17 глава. Апостол Павел именно с этого и начинает. Он показывает творческую деятельность Бога, как начало Евангелия. Смотрите, что он здесь говорит. Бог, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, то есть владыкой неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Бог определяет все. Он богатый Бог. Он не нуждается ни в чем. И Он хочет, чтобы мы увидели. Прежде чем даже создать Адама и Еву, друзья, Бог созидает что-то, чтобы помогало нам видеть Его контекст. Он мог бы сначала создать Адама и Еву, и приобщить их к этому делу. Но у Бога была очень ясная цель – создать контекст, который свидетельствовал бы через каждую малейшую часть всего мироздания для человека о том, что Бог – бесконечно мудрый Бог, что Он – бесконечно богатый Бог. И это ставит нас перед фактом, друзья, что, во-первых, у нас нет той мудрости, и мы зависим от Его мудрости. Эта глава ставит нас перед фактом, что Он богат, а мы бедны, а мы нищие. Смотрите, любая доктрина, я говорю доктрина, я не хотел бы, чтобы это было просто-напросто какое-то учение без личного вот этого личного элемента. Когда мы слышим о том, что Бог богат, или что Он суверенный, или что Он бесконечно мудрый, друзья, это имеет сразу очень ясное и давлеющее, доминирующее на нас влияние. Если Он мудрый, тогда это означает, что мы все не мудрые, мы нуждаемся в Его мудрости. Или говоря, бесконечно богатый Бог, речь идет о том, что не только Он там богатый, ну, сам себе богатый, хорошо тебе там, ты богатый. Нет, Его или познание Его в этой главе говорит нам о том, что Он богат, абсолютно богат, и мы абсолютно нищи. Говоря о Его мудрости, Его богатстве, автор хочет сразу, чтобы мы увидели свою зависимость именно в этой сфере от Него. Это тот контекст, в который Бог поселяет Адама и Еву. И когда Он поселил Адама и Еву в этот контекст, Он говорит им о том, чтобы дети, которые от них родятся, могли видеть в них образ Божий. Еще одна очень важная деталь. Мы об этом коснемся немножко позже. У нас сегодня нет времени для этого. Но Адам и Ева должны быть образом, то есть отображением Бога. И они были не исключением во всем творении. Все должно было указывать на одну личность. Все в этом мире указывает на одну личность. Все направлено к Нему. Это ось, вокруг которой крутится вся юла нашей земной жизни. Это Бог. Это контекст. Это контекст всей нашей жизни. И первая глава, друзья, открывает нам бесконечно богатого Бога, который дает все всем, всему. Из него происходит все. Мы еще одно видим. Я на этом закончу, оставив для вас, друзья, просто-напросто всего еще раз, всего лишь навсего открыв вам дверь в первую главу Бытия еще раз, чтобы вы сами могли, исследуя этот текст, увидеть, каким Бог открывается. Но я не могу упустить этого. Мы видим здесь бесконечную славу Божию. Все, что Он делает с этой одной целью. Он хочет показать себя. Этот дисплей, это God's show. Этот мир – это шоу. Но это не мой шоу. Это не ваш шоу. Это не семейный, не клановый, не церковный шоу. The whole world, весь мир, друзья, это display of God's glory. Это выражение, это выставка Божьей славы. И ни одного муравья, друзья, и ни одной галактики не существует с какой-то другой целью. Даже цвет наших волос и количество волос у каждого из нас тоже указывает на Его славу. У нас просто, мы слишком далеко от того, чтобы думать такими параметрами. Но Бог все это делает, друзья, для того, чтобы открыть для нас свою славу. В этом смысл всего того, что существует. Видеть славу Божью, видеть Его мудрость, видеть Его величие, Его силу, Его владычество и преклониться перед Ним. Откуда мы берем это? В этой главе мы читаем, повторяются слова: «И увидел Бог, что это хорошо». Вот это слово «хорошо», оно говорит о том, что «it was pleasing» в английском языке, «it was pleasing to God», «it was good». Бог был сполна удовлетворен, потому что все творение до грехопадения, оно отображало идеально, как Бог это задумал, отображало Его имя, отображало Его мудрость, Его величие. Почему об этом нам нужно, друзья, слушать еще раз? Почему нам нужно об этом понимать? Почему я сегодня начал эту серию именно с этого текста? Почему нам необходимо слышать это? Почему нам необходимо знать, каким открывается Бог? Прежде чем открывать свои уста, прежде чем браться за ремень, прежде чем обнимать своих детей, друзья, мы должны понимать контекст, в котором Бог поместил нас как семью, как родителей, как папу, маму и наших детей. В первую очередь, они помещены в контекст Божьей реальности. Семья далеко не всегда, друзья, отображает Божью реальность. Церковь не всегда отображает Божью реальность. Почему? Потому что мы ограничены, мы греховны, мы поражены грехом. У нас есть попытка, у нас есть дух жизни Христов, который помогает нам отображать образ Христа больше и больше. И для этого существует церковь, для этого существует все, чтобы мы учились быть Его образом здесь, на этой земле. Но почему же нам это нужно знать? Потому что Бог является единственной, абсолютной реальностью. Не мы, друзья, являемся реальностью, не общество, в котором мы живем, не вселенная. Мы изменчивы, мы меняемся, мир вокруг меняется нас. Все это второстепенно, но Библия говорит Римлянам 11:36, ибо все из Него это начало было из Него, все им сегодня в процессе, все им, и оно не заканчивается только им. Мы иногда даже в молитвах наших говорим, да, мы понимаем, что от Него и все им, но не всегда мы это ясно понимаем, что все к Нему. Детей, которых дал нам Бог, это от Него. Им должно все устраиваться и устраиваться с этой одной целью. Первая глава Бытия показывает нам об этом очень ясно. В этот контекст, в эту Божью среду, друзья, Бог помещает человека, Адама, затем Еву, дает им повеление насчет детей. Их задача была отображать этот образ Божий и делать все то, что Он делает, думать то, что Он думает, говорить то, что Он говорит, быть отображением Его славы. Из поколения в поколение Бог вершит свое дело. Грех испортил нас, сделал нас неспособными, глупыми, ослепил наш ум, и мы не ищем этого контекста. Мы пытаемся устроить свой контекст. Мы для этого и очень часто используем свой дом, свою машину. Мы для этого используем свои ресурсы, чтобы создать свой комфорт, свое небольшое царство. Но мы видим, что Бог, друзья, вся вселенная – это Его дом. Вся вселенная – это Его дом. И Он владыка в этом доме. И в этом доме Он помещает нас. Наши дети и их воспитание находятся, друзья, в этом грандиозном контексте, частью величайшей истории, которая вершится с самим Богом. Проблема только в том, что дети наши не знают этого, и часто, к сожалению, не знаем мы, родители. Мы не понимаем контекста своей жизни. Я хотел бы, друзья, просто сегодня еще раз обратить ваше внимание на эту очень важную концепцию, на эту реальность. Мы находимся в этой реальности. Понимаем ли мы ее или нет? Исаия 42:8 написано: «Я, Господь, это мое имя, не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Бог остается ревнующим Богом, и Он не позволит, чтобы кто-то из нас создавал свой иллюзорный контекст. Он хочет, чтобы мы понимали Его контекст, чтобы мы понимали, что все в этом доме, в этом мироздании, все принадлежит Ему, все управляется им, для Него, и мы должны быть частью этого. Исаия 43, глава 20-21 стих, мы читаем еще раз подтверждение этому. «Полевые звери прославят меня, говорит Господь, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Бог, друзья, занимается сегодня очень важным делом – прославлением своего имени. Для этого Он послал своего Сына, для этого Он послал своего Духа Святого, для этого у нас есть Слово Божие, чтобы, изменив нас внутри, мы отреклись от своих целей, от своих контекстов, которые мы создаем, и чтобы мы увидели себя частью этого огромного контекста. Поэтому я еще об одном хочу сегодня очень кратко остановить ваше внимание, как применение первой главы, цель и задачи воспитания. Второзаконие, 6 глава, 4 по 12 стих. Мы не будем детально сегодня останавливаться, мы сделаем это в следующий раз. Но я хотел бы прочитать его, и мы увидим, что то же самое. Пять книг позже, несколько времени позже, много-много поколений позже, Моисей повторяет эти слова и показывает нам следующими словами. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь один есть. Эта фраза разбивает сразу многобожие. Эта фраза сразу помогает нам увидеть, что у меня нет на это права каким-то образом обожествлять себя, обожествлять другого человека. Бог, Господь один есть. Слушай, Израиль, услышь это, признай это. Нет другого авторитета. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь один есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Если бы можно было, друзья, это прямо пропорциональное применение первой главы Бытия. Если мы увидим важность первой главы Бытия и поймем, что это контекст, в котором совершается, находится наша жизнь, тогда прямо пропорциональное, прямое применение этого текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь один есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». Это означает, что ни одного желания, ни одной мысли, ни одной цели, ни одного кирпичика в нашем бытии не должно двигаться с какой-то другой целью. И он говорит: «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Пусть слова мои будут в сердце твоем, внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму». Обратите внимание, контекст, история. Бог опять и опять показывает каждому отцу контекст. Он говорит: «Я клялся Аврааму, то, что было много лет назад, 400-500 лет назад, то, что я обещал раньше, вы находитесь в контексте этого плана». Смотрите, что он дальше говорит. «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы ты не забыл Господа, чтобы ты не забыл контекста, в котором ты помещен, чтобы ты не забыл той реальности, в которую ты погружен. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, Его именем клянись. Мы видим в самом центре этого отрывка очень важное повеление по поводу детей. Обратите внимание, оно опять-таки находится теперь, я говорю в отношении этого текста, что вот это повеление внушает детям слова, внушает детям не просто какое-то учение, внушает детям истину о реальности, внушая и помогая им видеть эту реальность. Вот эта фраза «внушая их детям», она находится в контексте вот этих «слушай, Израиль, люби Господа, Он один Бог, Он одна, единственная реальность, эксклюзивная реальность». Ты должен понимать это. Он говорит, это слово «внушай их детям твоим» стоит нашего внимания сегодня. Это слово означает «impress deeply» или «говорить что-либо дважды», «повторять». И употребляется этот термин в описании процесса обтачивания оружия, когда мастер, обмакивая его в воду, повторяет движение камнем по нему, делая его острее и острее с каждым разом. Идея здесь не просто повторение. Вот это слово «внушай» – это не просто «папа, тебе я сказал, ты понял?» Это не внушение. Не об этом внушении идет речь. Идет речь вот о чем. Повторять это с целью изменения. Повторять определенную истину, объясняя ее, как она применяется. Вот эта одна фраза «внушай их детям», «повторяй», «говори им», говорит о целях, которые преследуются в воспитании. Я хочу очень кратко на них остановиться. В первую очередь, Бог дает нам детей. Для нас мужей сначала дает нам жен, для жен мужей. Чтобы мы могли построить, в первую очередь, с ними взаимоотношения. Бог дает именно для папы и для мамы, не для государства, и не для общества, и не для церкви Бог дает детей. Бог дает детей для папы и мамы, чтобы они могли создать теперь семейный контекст в контексте всей реальности, Божьей реальности, построить с ними взаимоотношения. Никогда не думайте, папы, как только у вас появился ребенок или вы, мамы, что у вас уже есть эти взаимоотношения. Вам на самом деле, вам Бог дал ответственность, у вас есть ваш ребенок. Появился на ваших руках ребенок, закон – это ваш ребенок, это ваша плоть, ваша кровь, вы видите его, смотрите на него. Но отношения, которые у вас сейчас есть, имеют очень огромное будущее впереди. И каждый день, друзья, дан для того, чтобы папа и мама могли построить взаимоотношения с детьми, завязать этот контакт с их сердцем. Второе, достичь их сердца. Не просто вешать на них какие-то правила или сделать их где-то фарисеем, но достичь их сердца. Достичь их сердца, эти все истины или вот эти принципы, о которых я вам сейчас говорю, они все в одном, друзья. Это не то, что первый, второй, третий, четвертый. Они все в одном. Я должен понимать, что любая ситуация, она дана мне Богом для того, чтобы я взрослел или рос в своих взаимоотношениях с сыном, с дочерью. Понимая контекст всей реальности, я хочу, чтобы мои отношения с ним отображали мои отношения с Богом. Чтобы семейный контекст был микроклиматом этого огромного, грандиозного контекста Божьей реальности. И я хочу для ребенка своего, это моя задача, открыть ему реальность. Открыть ему реальность, в которой он находится. Открыть для ребенка реальность, что не только люлька, не только коляска, не только папа и мама, но за всем этим стоит огромная личность, ради которой он рожден на этой земле. И последнее. Это неизменно приведет нас вот к чему. Объясняя нашим детям реальность, мы не раз, папы, и вы, наверное, мамы, будете сегодня кивать головой в знак согласия. Мы часто, каждый день, много раз соприкасаемся с тем, что дети отвергают эту реальность. Они не хотят слышать о Боге. И мы видим уже в детском сердце заложен бунт, чтобы создавать свой небольшой контекст, создавать свое небольшое царство, в котором осью является мое «я». И для этого Бог дает контекст семьи, чтобы, будучи отображением грандиозного Божьего контекста, который открывается нам в первой главе, чтобы мы могли привести их к пониманию нужды во Христе. Каким образом это происходит? Тогда, когда мы видим еще раз и еще раз, дети не хотят и не понимают, и для них это сложно, and they're bored to death, когда слушают Слово Божие. Это для нас просто должно быть напоминанием, что они нуждаются во Христе. Я очень кратко, друзья, это суммировал, потому что мы на самом деле будем об этом очень много дальше говорить. Сейчас я хотел бы еще раз, чтобы мы увидели главные штрихи. Если каждый из нас помещен в реальность, которой является Бог, тогда целью и задачей моей должен быть Бог. Но как к этому добраться? В первую очередь, Бог дает мне детей и дает мне их маленьких, чтобы они, взрослея вместе со мной, мы могли расти, чтобы построить с ними взаимоотношения, чтобы достигать их сердца, ежедневно понимать их сердце, чтобы для них открыть совершенно другую реальность. Когда мы ложимся спать, мы говорим о том, что сон говорит о нашей зависимости. Когда они просыпаются, и они набрали сил, еще один день. Свет, который там светится снаружи, на улице, тоже дан Богом. Этот день создан им. И мы опять и опять видим каждый штрих в нашем окружении, говорит о реальности Бога. В этом наша задача. Открыть детям, помочь им увидеть, что есть та единственная эксклюзивная реальность, в которой они рождены. И находясь даже в нашей семье, через разные моменты привести их к пониманию нужды во Христе. К примеру, можно привести очень простой стих. Филиппийцам 2:14, скажем, мы читаем: «Все, что вы делаете, делайте без ропота и сомнения». Это очень хороший стих, чтобы учить наших детей, как правильно реагировать, когда мама говорит: «Пойди закрой холодильник», или когда папа просит: «Пойди принеси телефон», или «Пора идти спать», или «Нужно докушать вот это, что у нас есть». «Мы не будем сейчас кушать в Макдональд», или «Нет, уже хватит тебе айскрим». Когда они начинают реагировать на то, что им не нравится, для нас есть возможность учить их. Но смотрите, что происходит. Когда они раз попробуют, они, может быть, второй раз попробуют, а на третий раз они скажут со слезами и в отчаянии, скажут: «Папа, мне не нравится так поступать, мне не хочется так поступать, мне хочется, как мне хочется». И это прекрасная возможность рассказать им о той реальности, реальности их греховного состояния и контекста их жизни. Они не могут сделать то, что нужно сделать по одной причине, что их сердце нуждается в совершенно другой операции, операции духовной. И опять, ежедневно мы можем это делать, друзья, показывая им их нужду во Христе. Друзья, то, о чем мы сегодня говорим, контекст и цели, и задачи, и воспитания – это является основными принципами, основательными истинами для всего воспитания. Я хотел бы просить у вас, чтобы вы могли с детьми своими на протяжении вот этого всего лета еще раз вернуться в контекст первой главы Бытие и увидеть контекст большой буквы вместе с детьми еще раз и еще раз увидеть, насколько важно понимать контекст. Почему это необходимо? Я как-то смотрел Discovery Channel, и меня удивило, сколько люди знают о животных. Они свою жизнь отдают ради того, чтобы познавать животных. О крокодилах самая разная информация есть. О птичках самая разная информация. Мы когда были во Флориде, зашли в один очень такой хороший, небольшой птичий дом. И там эти попугаи слетелись, ну, они прирученные попугаи, они слетелись, сели на голову, то здесь вот так сели на плечах. И пока они там сидят, пришел гид и рассказывает, в чем ценность одного из этого попугая. Я смотрю на него, думаю: у тебя хватило времени, чтобы изучить его, правильно? И это же не один, а их там и зеленых, и красных, и голубых, и зеленых, каких-то и желтых, каких только хочешь. Люди изучают весь мир, но у них почему-то нет времени изучить самого Бога. И я призываю вас, папы и мамы, к тому, чтобы вы занялись первым воспитанием своей души и познанием контекста той реальности, в которой находятся вы и ваши дети. Пусть благословит вас Господь, мы помолимся сейчас об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!